Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Беспрецедентные акции поддержки политзаключенных, которые развернулись по всей стране, мы обсуждаем сегодня. С нами Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте. И с нами на скайпе экономический и политический аналитик. И с нами на скайпе писатель Артур Соломонов. Артур, здравствуйте. Хорошо вас видно, слышно, отлично. Мы покажем вам сюжет свой о том, что происходит. Но сразу спрошу у Семена, вы ожидали чего-то такого? Что вообще для вас сюрприз, что действительно развернулась серьезная массовая кампания поддержки политзаключенных?
Мне кажется, она массовость, может быть, не стоит преувеличивать. Но, конечно, к счастью, не сюрприз, потому что была история с Иваном Голуновым и была реакция на известный клип Тимати. Мне кажется, как ни странно, вот эти две реакции. То есть вот там действительно была масса. Когда вы видите под очевидно, да, провластным клипом миллион дизлайков на YouTube, это выражение политической позиции, а не отношение к произведению Тимати и Гуфа. Да? И то, что люди вступали за Голунова, то, что в социальных сетях есть вот эти стикеры есть, когда мы видим на одиночных пикетах, да, там «Свобода», там или «Я, мы». Павел Устинов, все-таки уже были прецеденты, на самом деле, и люди понимают, что это, возможно, их единственный шанс как-то достучаться до государства и выразить очевидное возмущение ситуации, которая действительно является абсурдной даже с точки зрения того, что мы наблюдали в отношении поведения государства к людям, которые выходили на мирные акции до этого.
Но мы, тем не менее, сюжет сейчас покажем. Мне все-таки кажется, что большее количество общественных слоев стало участвовать в этих акциях. Давайте посмотрим.
В понедельник, 16 сентября, актера Павла Устинова приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Его обвинили в применении насилия по отношению к представителю власти. При задержании Устинова сотрудник Росгвардии вывихнул плечо. Смотреть видео задержания актера судья Алексей Криворучко отказался. В тот же вечер 5 московских театров выступили в защиту актера. В МХТ имени Чехова, Театральном центре на Страстном, Театре «Практика», Учебном театре Высшей школы сценических искусств и Сатириконе на поклонах актеры высказались в поддержку коллеги.
Просто хотим сказать, чтобы вы знали, что мы, театральное некое сообщество, верим в его полную невиновность.
Тем временем в соцсетях проходит флешмоб в поддержку Павла Устинова. Его запустил в своем инстаграме киноактер Александр Паль, которого самого дважды задерживали в ходе протестных акций.
Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютно произвол и самосуд.
Он предложил также высказаться своим коллегам. Никита Кукушкин, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Алексей Гуськов, Евгений Писарев, Юлия Пересильд, Александр Филипенко, Павел Деревянко, Евгений Стычкин, Юлия Снегирь, Алла Сигалова, Максим Галкин, Гарик Харламов, Евгений Цыганов и многие другие подхватили этот флешмоб и высказали свое несогласие с приговором Павлу Устинову.
Ну, что это за бойцы, которые так страдают от вывиха, что сажают человека за это в тюрьму.
В среду, 18 сентября, к администрации президента более 200 человек вышли на пикет в поддержку Павла Устинова. Серию пикетов начал тот же Александр Паль. К нему присоединились другие известные актеры – Любовь Аксенова, Александра Бортич, Никита Кукушкин и другие. Накануне вечером в своей программе на Первом канале о деле Устинова рассказал Иван Ургант. Телеведущий канала «Россия» Владимир Соловьев в своем твиттере заявил, что готов оплатить Устинову грамотного адвоката. Заявление генпрокурору Юрию Чайке с просьбой освободить Устинова от уголовной ответственности направил зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов. Также в поддержку Устинова выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он назвал приговор актеру вопиющей несправедливостью. 23-летний Павел Устинов – один из фигурантов московского дела. Все его участники были задержаны во время несанкционированных акций протеста в поддержку несрегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. 7 фигурантов уже получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Еще 7 находятся в СИЗО в ожидании приговора. В поддержку арестованных в открытом письме высказались 40 священников русской, белорусской и украинской православной церкви Московского патриархата. Вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. Само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок, говорится в письме. Также с открытым письмом выступили учителя. В нем они требуют освободить несправедливо осужденных и прекратить сфабрикованные дела. Учителя заявляют, что невозможно одновременно разговаривать со школьниками о декабристах и ГУЛАГе и при этом делать вид, что в стране, где мы живем, не творится вопиющее беззаконие. Тем временем, в среду 18 сентября суд освободил под подписку о невыезде другого фигуранта московского дела, программиста Айдара Губайдуллина. Его задержали 27 июля за брошенную в полицейского пластиковую бутылку.
Но также я сообщу, добавлю, что сегодня Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций. По их заявлениям штрафы они платить не будут. Я бы, Семен, знаете, на что обратила ваше внимание? И слушатели, вот из всего перечисленного, ну, во-первых, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы просили бы вас звонить с вашими идеями, если вы хотите поддержать, то в какой форме? Вот в какой форме вы бы хотели поддержать участников, пострадавших участников московских протестов, если вы вообще хотите их поддержать? Это телефон прямого эфира, я вам продиктовала, 8-800-222-12. А вот в этой нарезке, которую мы только что увидели, я бы обратила внимание на Ивана Урганта. Вы знаете, это Первый канал. И он действительно 6 минут подробно, извините меня за это слово, стебался над фамилией судьи Криворучко, потому что только судья Криворучко с такой фамилией может выносить такой приговор. Он информировал свою аудиторию, веселую, находчивую, о том, что этот судья не захотел принять во внимание видеозапись, где четко и ясно выглядит картина. Он сказал, Иван Ургант пошутил, что вот эти вышедшие на свободу два политзаключенных, Мамаев и Кокорин, два футболиста, он так не сказал, но это мы между собой шутим, два этих человека не должны, для того, чтобы не попасть в тюрьму, они не должны делать простую вещь, они не должны стоять с телефоном у метро Пушкинская, что, собственно, произошло с актером. Это серьезная уже штука, это большая аудитория, это федеральный эфир. То есть Первый канал дает возможность Ивану Урганту высказать его социальную, политическую позицию не в Инстаграме, как вот мы показывали, а на федеральном телевидении. Вы, Семен, по-прежнему не усматриваете здесь ничего такого?
Я усматриваю здесь прямую команду администрации президента, разумеется, потому что уж ни Иван Ургант, ни один из руководителей «Единой России» Турчак, который начал, как сейчас модно говорить, топить вдруг за Павла Устинова в Инстаграме, ни Владимир Соловьев, который что-то до этого не хотел оплачивать адвокатов никому из других политзаключенных по не менее нелепым делам, вот, до этого как-то таких позиций не высказывали. Разумеется, это отмашка. Я думаю, что люди, которые более-менее представляют себе, как устроен и шоу Ивана Урганта, и вообще информационная политика Первого канала, который, кстати говоря, совершенно открыто, например, говорил не раз Владимир Владимирович Познер, вот, об этой политике, о том, что можно, что нельзя, как они даже это обсуждали с Константином Эрнстом периодически, да, что он, например, Познер говорил, что я хотел пригласить в программу Навального, а мне сказали, нет, никогда, ни за что, да, допустим. Да, то есть понятно, что они без отмашки это не делают. Отмашка дана, да, и это совершенно сознательная политика, то есть мне кажется, гораздо важнее говорить о том, как эти репрессии используют власть, чем надеяться на то, что это прямо вот ростки гражданского общества. Хотя это тоже очень важная вещь. И очень важна действительно и корпоративная солидарность, и просто человеческая. Потому что даже не столько важна профессия людей. Например, с точки зрения церкви, это письмо сейчас, вот когда я его читал, значит, там было 73 подписи, то есть чуть больше, чем 40 человек подписал, 73 человека. Но понятно, что эти 73 человека в каком-то смысле спасают честь Русской Православной Церкви, будем называть вещи своими именами. Эти учителя отчасти спасают честь учительского цеха, который, что тут скрывать, активно участвует в том, как у нас, с позволения сказать, считают итоги выборов, да, потому что у нас участки избирательные в школах, и учителя, в общем, государство их давно расплевает участием в фальсификациях итогов выборов.
Но, Семен, я все-таки вернусь, мы еще о церкви отдельно обязательно поговорим, мы послушаем голоса этих людей, но я все-таки вернусь вот к этому вашему тезису о том, что Кремль дал отмашку. Хорошо, Кремль разрешил, например, там, использовать пространство федерального канала для выражения позиции Ивана Урганта. Она же у него есть. Вы же не будете отрицать, что это же не Кремль ему написал. Скажи вот это. Это его позиция, для которой почему-то он получил эту трибуну.
Да, но
Турчаку едва ли Кремль писал этот текст.
Да, но вы заметили, что написано в этих текстах, да, как и во всех письмах. Кто адресат обращений? Да? Ургант считает главным виновником этого дела судью Криворучко, который... ничего не сделает, в свою очередь, без команд других людей. Он может подписать любой приговор. Он через день может... Мы, кстати говоря, видели замечательную историю, совершенно не новую, как в свое время перед выборами 2013 года в мэра Москвы, на которые, я напомню, допускали Навального, да, была замечательная история, когда его уже посадили, а на следующий день внезапно освободили. То есть просто, да, по команде у нас суд, и освободили его по требованию прокуратуры, которая день назад требовала ровно противоположного. То есть над судьей Криворучко шутить можно. Можно обращаться, как это делают священнослужители, к апостолу Павлу в этом письме. Да? Но нельзя обращаться к конкретным живым земным существам, которые эти дела устроили. Да? То есть как бы адресат, главное сделать так, чтобы гражданская позиция разрешенная. Соловьев не пишет, что дело сфабриковано. Он пишет, я готов оплатить ему адвоката.
Конечно, конечно.
Турчак не пишет, что дело сфабриковано, что власть применила насилие никогда. Совершенно напрасно, что не было никаких массовых беспорядков, по которым заведено дело. То есть никто позицию по существу не выражает.
Из провластных.
То есть мы видим границы дозволенного. Я, кстати, совершенно не удивлюсь, если Иван Ургант искренне в душе абсолютно сочувствует протестующим.
Ну, конечно.
И я думаю, что он абсолютно точно понимает, кто это, что не судья Криворучко является автором сценария этого уголовного дела.
Но это тот потолок, который ему позволяет рассказать.
Да, конечно. Ровно это и позволяет говорить о том, что это команда.
Но я вам скажу, что заявление Турчака, оно очень резкое. То есть оно конечно, мы же не ждем от него, что он всю эту систему разрушит сегодня до основания, а затем. Но когда он говорит, что это приговор совершенно безосновательный, и мы видели, я видел видео, это то есть он ставит не то, что под сомнение этот приговор, он считает его фальшивым, незаконным. Это довольно резкое заявление хотя бы по поводу вот этого конкретного приговора. Я Артуру Соломонову хотела бы дать слово, потому что я все-таки хотела бы сделать акцент на искренней человеческой позиции. Вот эти актеры, которые вышли сегодня, и актеры, которые стояли в очереди, они сейчас стоят, это огромная очередь, для того, чтобы поддержать вот этот плакатик. Это то, что не запрещено держать плакатик, это можно, этот одиночный пикет. Ведь они же люди, в общем, аполитичные. Там есть несколько трибунов, мы их знаем, но, в общем, в своей массе они аполитичные. Их как-то вывело вот это на улицу сегодня. Вы ожидали чего-то подобного именно от этого цеха, от актерского?
Ну, в принципе, наблюдая за тем, как был отбит, в общем-то, Кирилл Серебренников, и как ситуация с Кириллом была все-таки разыграна в другую сторону, благодаря, в общем, усилиям театрального сообщества в том числе, я думаю, что на этом деле было понятно, что театральные люди, хотя им, в общем, в целом свойственно некоторая любовь к власти, да, неизбежная, вот, все равно было понятно, что уже тогда было понятно, что будет, что в ситуации, когда захватят или правосудно как-то осудят кого-то из нашего цеха, да, все равно было понятно, что будет какая-то реакция. То, что она будет такой массовой, но это никто не мог предполагать именно степень массовости, да. Вот. Но мне кажется, здесь важный момент заключается в том, что в ответ на протесты, да, вот эти власть как бы усилила несправедливость. Она сделала эту ситуацию совершенно вопиющей, да, то есть были совершенно по разумным даже основаниям было очевидно, что эти задержания они совершенно никак не имеют под собой основы. И поэтому увеличение этой несправедливости, да, спровоцировало такую сильную реакцию, и теперь все борются за то, чтобы это количество людей по московскому делу вышло из тюрьмы. Да. Но мне кажется, что просто произошел некий, как бы, в каком-то смысле, захват повестки, что ли, да, инициатива, невзирая на множественные протесты, все равно получается на другой стороне, потому что усиленная несправедливость, и в ответ на усиление несправедливости мы требуем ее ослабления. Да? Но изначальный протест против фантастической коррупции, против выборов в Госдуму, да, вот это Мосгордуму, это все, он как-то уже, естественно, потерял актуальность, и теперь, если вдруг удастся всех этих людей забрать из тюрем, да, получится победа. А ведь эта победа тоже организована другой стороной, да? Вот в этом, мне кажется, проблема заключается.
Мысль, я, честно сказать, уже как-то в одном из эфиров тоже говорила, что если вернуться назад, то протест потерял актуальность, когда оппозиция заявила победе умного голосования. Вот он когда потерял. Победа, праздник. Так что же его портить какими-то акциями, выходами на улицу, нечестные выборы? Ну вот, мы же победили, вот у нас умное голосование. Мне кажется, что это как-то волну вот это сбросило.
Тут еще есть более страшная вещь, на мой взгляд. Как бы, да, счет на табло. Мне кажется, надо быть очень странным человеком, чтобы считать, что умное голосование победило. Да, потому что везде выиграли губернаторы от «Единой России» или от партии власти, чего не было даже в прошлом году. Потому что в прошлом году они в четырех местах проиграли, так или иначе. Ну, в одном из них потом удалось экстренно в Приморском крае перепобедить. Вот. В этом году, по большому счету, конечно, власть по-любому выиграла выборы в Мосгордуму, потому что дело не в том, что у нее даже формальное большинство у той же «Единой России», у этих самых медвеженцев, но и то, что все люди, которые там, почти все, точнее, которые там якобы от кандидата от умного голосования, это, конечно, не кандидаты оппозиционные. Да? То есть, в любом случае, полный контроль над Мосгордумой, пусть ничего не решающий. Да, в Москве, очень хочу сказать, это важная вещь, в Москве Мосгордуму даже бюджет не утверждает, чтобы были. Понятно, бюджет Москвы не утверждается Мосгордумой. Так вот, этой победы не было, да? Но есть еще вот какая вещь. По сути, люди, которые мы считаем политзаключенными, они еще, кроме всего прочего, являются заложниками, да? То есть, на самом деле, власть научилась просто использовать точечные репрессии как инструментарий. Есть, мы часто говорим слово «террор», или там «терроризм» произносим. Так вот, терроризм, его буквальное значение этого слова, да, если мы говорим в латинском переводе, это устрашение. Вот это устрашение в чистом виде. Теперь власть захочет, какое-то количество людей отдаст. Захочет, не отдаст. Опять же, я очень сомневаюсь, что я когда-нибудь теперь, после того, как люди, и слава богу, что это случилось, что удалось отбить Ивана Голунова, но я очень сомневаюсь, что я когда-нибудь еще прочитаю независимое расследование Ивана Голунова про каких-то реальных людей, тесно связанных с какими-то властными структурами, принимающими решения. То есть Ивана Голунова они освободили, но они... Тем, как это все было сделано, они, по сути, добились своей цели. Они выключили его из его прежней профессии. Я сильно сомневаюсь, что, дай бог, как, чтобы на свободе оказались все. И Павел Устинов, и Кирилл Котов, и другие люди. Я сильно сомневаюсь, что эти люди смогут заниматься тем, чем они занимаются, и даже участвовать в акциях протеста. Потому что есть большая вероятность, что они попали. И действительно, их нельзя за это осуждать ни в коем случае. Их устрашили. И более того, теперь вообще вся борьба сводится к тому, чтобы власть всего лишь откатила назад. Да? Потому что, ну, как бы сказать, как вот должна выглядеть победа конкретная в случае даже с делом Устинова? Это, разумеется, освобождение Устинова, это, разумеется, открытие дела по 305 статье Уголовного кодекса вынесения заведомо неправосудного приговора против тех, кто его выносил, но это, разумеется, и прекращение дела о массовых беспорядках. Есть 210 статья УК «Массовые беспорядки». Вот просто погуглите, прочитайте 210 статья Уголовного кодекса России «Массовые беспорядки». Если вы найдете хоть один признак массового беспорядка в действиях, которые были 27 июля и 3 августа, то вы просто на самом деле какой-то чудной человек.
Ну, поэтому ее как раз уже не инкриминируют. Эту статью, вот. И всем практически сняли это обвинение.
Вот в том-то все дело, что... Но по этой статье смело можно судить росгвардейцев. Потому что там есть признаки, по которым массовые беспорядки организовывали росгвардейцев. То есть, на самом
такого
деле...
Такого никогда не
случится. То есть, фабрикация уголовных дел и точечные откаты назад становятся инструментом, которым власть управляет оппозиционной активностью. То есть, мало того, что, с одной стороны, я совершенно согласен с той мыслью, да, что выходить теперь на мол, раз мы так хорошо выиграли умное голосование, что у нас, в общем... Как была власть вся у власти, так она и осталась. Так теперь еще выясняется, что, оказывается, точечные репрессии сразу две задачи решают. Они действительно являются акциями устрашения, потому что Павел Устинов не был участником акции протеста. Конечно. Это же самое важное. Он вообще, мы не знаем его политических взглядов. Он вообще может быть за власть, он может быть вообще ему безразлична эта история. И, кстати, он имеет полное право на любую позицию, как и любой человек в свободном нормальном мире, любой человек имеет право на любую политическую позицию. Но, во-первых, власть показала, что она может любого человека посадить за что угодно. Она показала, что она захочет выпустить, захочет не выпустить. И она показала, что она действительно как куклами управляет не только своими карманными, значит, депутатами, Турчаками, Соловьевыми, но она как куклами управляет и людьми, которые считают себя оппозицией. То есть она даже гражданскими активистами пытается управлять как куклами в ручном режиме.
Да, но интересно, сегодня тоже такое довольно циничное заявление Дмитрия Пескова о том, что мы посмотрим, да, мы видим эти протесты, мы посмотрим, мы оценим.
Ждите апелляции.
Суд
во всем разберется. То есть судья Криворучко захочет, он так разберется, скажет ему щелкнут, он по-другому разберется, да, но вот в том-то все и проблема, да, что...
Мы следим за протестом, мы подсчитываем вот эти весы, которые нам выгодно, нам не выгодно.
Они радостно смотрят на нас, как на таракани и бега, по большому счету.
Константин из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы относитесь к этим протестам? Хотели бы вы принять участие в какой-то из акций? Или это бессмысленно с вашей точки зрения?
Вы знаете, я искренне выражаю благодарность тем людям, которые протестуют. Но я хотел бы сказать, что никто из них не сказал об очень важном. У нас есть постановление Пленума Верховного Суда, номер 13. Я не знаю, есть ли и где-то еще его аналоги в мире. И там черным по белому написано, что судья не несет ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного судебного акта в случае неправильного применения норм материального и процессуального права. Судья может ошибаться бесчисленное количество раз. Это может повлечь с собой огромные убытки для юридических лиц, разорение для семей, сроки для людей. И при этом каждый раз это будет толковаться как ошибка, и судья к ответственности привлечен быть не может. И вот пока такое положение есть, пока тем, кто в мантии фактически выдана индулигенция на то, что они именуют ошибкой, независимо от всех политических протестов, подобные ситуации будут продолжаться.
Спасибо.
И Верховный суд Российской Федерации фактически своим пленумом дал на это зеленый свет. Это моя позиция.
Понятно. Спасибо.
И у нас...
Да, спасибо вам за эту справку. Это, конечно, очень серьезно влияет на вот это вот развязывание рук. Он что хочет, то и делает. Он вот это вот решение судьи Криворучко не признать вот эту запись и не посмотреть и поверить рапорту, оно абсолютно беспрецедентное. Но он действительно не понесет за нее никакой ответственности.
Судья снизил ответственность. Но это же вообще базовая проблема, собственно, почему российская власть и не делала судебную реформу, и почему она, в общем, подчинила себе, да, исполнительная власть у нас подчинила судебную систему по ключевым резонансным делам, потому что судьи и вообще судейская система в России, как и система следствия, в некоторых случаях давно просто являются инструментом либо решения бизнес-проблем, потому что мы знаем резонансные бизнес-дела, которые тоже выглядят либо как сфабрикованные, либо как очень странные, да, таких дел очень много, их было очень много давно, то есть это не новая практика. Мы знаем резонансные политические дела, которые выглядят как сфабрикованные. Мы знаем, значит, то есть в таком случае суд вообще давно в России из, как бы сказать, органа правосудия, у нас суд не судит, а осуждает. В России, я хочу напомнить, по итогам 2018 года было 0,23% оправдательных приговоров. То есть это вообще поразительно. То есть если ты, твое дело дошло до суда, вероятность того, что ты сядешь, 99,77%. То есть в России не оправдывают. Это очень показательно. Это ничтожно малый процент. Этот процент все последние годы падает. И это говорит о том, что, вот, собственно говоря, это и есть механизм превращения суда в карательный орган и в инструмент сведения счетов.
Я предлагаю продолжить слушать голоса тех, кто сегодня вышел с протестом или подписал. Вот давайте священников послушаем. По-моему, там у нас есть два голоса из того списка, который вы видели. Слушаем священников.
Так, священник, да просто как православный человек, когда будет милосердно. Знаете, это письмо подписали ведь священники разных политических убеждений. Здесь вопрос не в политике. Здесь вопрос именно в милосердии. Даже не в справедливости. Потому что за то, что человек сопротивляется, когда его куда-то тащат и бьют, нельзя его сажать за несколько лет. Ну а те, кто вообще ни в чем не виноват, да, то вообще у них нельзя ни на что, ни на сколько. Но вопрос просто, как Господь говорил, милости хочу, а не жертвы. Спектр мнений в церковной среде по этому поводу, он разный. Церковь не монолит. Церковь монолитна в том, что она верует в Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, вот в этом она монолитна.
Мне казалось, что вот это неадекватно суровые приговоры к людям, которые участвуют в этих вот митингах в Москве 27 июля и далее, они только сеют в обществе озлобление, противостояние, как всякая такая явная несправедливость. Ну, это же смешно, когда человеку, который бросил пластиковую бутылку там, в полицейского, и ему дают 4 года тюрьмы, как грабеж вообще, с внесением тяжких телесных повреждений. Ну, максимум там 15 суток или там штраф какой-то и все. Думаю, что так. Я, в общем-то, не за то, чтобы устраивать несанкционированные митинги там и так далее. Вот, а лучше, конечно, санкционированные все-таки. Но раз уж так все получилось, то такие жестокие меры, они вызывают в обществе только озлобление, стелют противостояние. И цель письма – это примирение общества. Потому что если, допустим, представить себе, что судебная власть пересмотрит то решение, взамен какие-то более мягкие, штраф небольшой и так далее, то это в обществе сразу сообщит больше доверия властям, что власти слышат, народ, мнение людей учитывает и так далее. Как было журналистом Голунова. Это очень было благоприятно.
Те, кто сейчас слушал нас по радио и не видели титров, я скажу, что это были иеромонах Феодорит Сенчуков, клирик Могилев-Подольской епархии УПЦ и протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Шубине. Вот я бы хотела спросить Артура Соломонова, как он относится, как он расценивает вот эту позицию священнослужителей, которая не получила одобрения, конечно, от высших церковных чинов, но тем не менее, считаете ли вы, что вот она может оказаться существенной для понимания ситуации, как сказать, для покаяния кремлевской власти, которая, как известно, очень к церкви относится очень с большим пиететом. Может ли это повлиять на этих людей, принимающих решения в Российской Федерации?
Ну, поскольку люди, которые высказали, на мой взгляд, прекрасную милосердную позицию, сегодня утром уже были официальной церковью осуждены, я думаю, что мы услышали голос власти на эту тему, поэтому существенного влияния я не очень верю в него. Но я очень рад тому, что православная церковь, за позицией, которую я действительно наблюдаю, мне очень интересно смотреть, как на все, ну, начиная от нашего протоиерея Чаплина, да, который показывал, рассказывал о том, что жертва всегда более виновна, чем насильник, да. И мне очень было всегда интересно смотреть, как позиция, как церковь почти всегда, ну, на моей памяти в последнее время всегда вставала на сторону силы, вставала на сторону государства и никогда не защищала ни обиженных, ни униженных, ни правосудно осужденных. Этого не было. Сейчас, вчера, буквально, вот я был очень удивлен, очень рад тому, что в этой организации существуют люди, которые готовы высказываться против мнения своих высших иерархов, а для них это действительно очень существенный, как бы, момент для церкви, если человек высказывает такое мнение, мы уже увидели реакцию. Это, как бы, они, видимо, сделали это без согласования, это уже получило ответы, как их пытаются вот поэтому мне кажется, что услышать их вряд ли услышат, но для общества это очень важно, что в православной церкви все-таки находятся какие-то люди, которые готовы возвысить свой голос, которые готовы поговорить о важных вещах для всех. И церковь наконец-то начинает выполнять какую-то функцию, которую, в общем-то, только ее и должна выполнять, а не бесконечно поддерживать, кивать любым приказом и любым всему, что исходит сверху.
Спасибо, Артур. А вы как считаете, Семен, почему вдруг они так себя проявили именно на этом деле московском священнослужителя? Не важно, что они маленького ранга, не начальство церковное, не важно. Важно, что такого массового письма не было до сих пор.
Но оно, да, для ДРПЦ оно массовое, говорю, чуть больше 70 священников, но для ДРПЦ, ДРПЦ массовое, но все-таки в РПЦ есть люди, во-первых, есть прихожане, которые в том числе разделяют и взгляды оппозиции. Но главное, что есть люди, которые, конечно, думают иначе, чем власть и светская, и церковная. И есть люди, которые, видимо, посчитали нужным хоть как-то выразить свою позицию, возможно, в том числе под влиянием взглядов прихожан. Потому что там есть, кстати говоря, очень важно, что география очень разнообразная. То есть очень важно, что это не только, условно говоря, московские священники, да, потому что вот. Но тут тоже не стоит обольщаться. Понятно, что это не является позицией РПЦ. И понятно, что все равно это письмо, оно по большому счету, оно, тут очень важно, что оно безадресное. То есть оно не говорит «власть, будь милосердна». Оно очень абстрактно. То есть понятно, что это очень осторожное. Вот письмо учителей гораздо более концентрированное по формулировкам, гораздо более, скажем так, хотя бы адресное. Да? Это письмо очень осторожно, но это очень важно все равно, потому что, мне кажется, что оно самое большое значение имеет для православных, потому что многие православные, я своих знакомых знаю православных, которые испытывали что-то вроде угрызений совести от того, как вела себя РПЦ все последние годы. Это очень сложно, когда вы не просто верующий, но вы относите себя к конкретной конфессии, к конкретной церкви, и иерархия этой церкви, скажем так, в своем поведении сильно расходится с вашими моральными ожиданиями. Это это для них дополнительный груз. И эти люди в каком-то смысле, они действительно стоят за честь церкви и стоят за тех своих прихожан, которые не считают правильными действия власти в этой ситуации.
Да, и все-таки буду подчеркивать, что необычно, коллективное конечно, письмо, конечно, это очень необычно. Конечно. Сергей из Ростовской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут уже совсем нелепая ситуация с этим, как Устиновым.
С Устиновым, вот. Да, да.
И тут непонятно. И вот когда Голунова, тут тоже, и вот как бы за Голунова выходили многие, и полиция как бы ничего не вмешивалась, потому что дочка Пескова даже выходила туда. Вот. Но и такая ситуация в стране, что... Ну вот взять понятие этих судей. Он уйдет на пенсию, у него пенсия будет за 100 тысяч. Если он будет против, и свою позицию как бы он выставит, ну, оправдает. Ну, его потом снимут, и он пойдет на пенсию, как у меня, 12 тысяч. Его, или как силовики, если они не будут выходить и не будут разгонять, ну что, пойдут в дворники или там работают, они получают 68 тысяч. Что, отвалял дурака и пошел. А в стране-то, посмотрите, что творится в стране, работы нет. И вот сейчас по всем области, все льготы, камень бросают, ну как, сбросит, пройдет номер, не пройдет. Лишает всех ветеранов войны, инвалидов проезда. А это очень важно. Если гражданская оппозиция не будет в других местах, в областях, то пройдет номер. А если люди поднимутся, это даже крах будет режиму. Страшнее будет, чем в Москве. Если в провинции отменят то льготы.
Спасибо. Если, да, а Песков посчитает, поднялись или... Мы посмотрим, как он сказал, мы посмотрим за этой реакцией. Сергей, спасибо вам большое, но я все-таки хочу сказать, что существуют действительно зависимые люди. Это бюджетники, учителя, у которых, кстати говоря, в Москве хорошие зарплаты. Они ею рискуют, когда они подписывают такие заявления. Вот мы давайте послушаем двух учителей, которые подписали это заявление. Это Надежда Шапира, учитель русского языка и литературы школы 57-я, и это Дмитрий Школь, заведующий Шноль. Дмитрий Шноль, заведующий кафедрой математики школы Летова. Слушаем эти голоса.
Инициатор я. Я написала о том, что надо бы учителям откликнуться. Я написала пост в закрытой педагогической группе, не очень надеясь, на самом деле, на поддержку. Ну, потому что у меня довольно пессимистический взгляд на коллег сложился. Так получилось. И я была вчера тому, как горячо коллеги откликнулись на мое письмо. То есть смысл был такой, что журналисты выступили за журналиста, актеры за актера, студенты за студента. Но вообще-то все вот эти узники – это наши дети. И правильно было бы всем это почувствовать.
Так как мы все, в общем-то, переживаем эти события, я там, например, с женой ходил на разрешенные митинги и видел довольно спокойных, радостных и разумных людей, то, конечно, хочется поддержать тех, кто, на мой взгляд, безусловно, не оправданно был осужден, ну, то есть неправильно, не по закону был осужден. Ну, и когда есть такая возможность сделать это вместе с людьми, которым я доверяю, их, так сказать, профессиональным суждением и их каким-то личным качеством, ну, поэтому я это писал, потому что, мне кажется, текст довольно разумный, осмысленный, вводит всю эту историю в какой-то широкий культурный контекст истории России последних двух веков, ее каких-то, ну, можно сказать, каких-то нравственных ориентиров и так далее. Вот, поэтому мне показалось, что так как... Ну, даже не знаю, наверное, я все сказал.
Вот хотела бы о культурно-историческом аспекте спросить Артура Соломонова, который является автором пьесы о Сталине. И вот, Артур, вам не кажется, что такой широкий протест, все-таки он широкий, я буду вот на этом настаивать, что мы таких пока не видели, он из тех, что были, он широкий по своему охвату в разных слоев людей, социальных и так далее. Вам не кажется, что вот это слово «репрессии», которое сейчас стало часто звучать, это как раз то, что приводит людей к тому, что нужно бороться с этим, чтобы это не повторилось, чтобы не вернулся тот самый страшный год, который даже называть не хочется.
Ну вот как раз очень много возникает сейчас вопросов и противоречий по поводу того, что очень массовое вступление за актеров, за актера, которого сейчас посадили, да, но за других людей не было такого массового выступления, такой попытки их освободить, да. Но мне кажется, что как раз на примере вот этого Павла Устинова, да, становится понятна вопиющая несправедливость того, что произошло. Потому что он действительно не принимал никакого участия. Ну, то есть мы все видели, я не буду это повторять. Это просто вопиюще. И поэтому распространение этого вопиющего какого-то видео, да, когда видно, что не он, а на него нападают, и за нападение на него он потом получает 3,5 года, это вопиющая несправедливость, конечно, учитывая миллионы подписчиков у медийных персон, которые распространяют это видео и это обращение, это очень важно. И именно по поводу этого нападения можно применять слово «репрессии», потому что здесь человек совершенно, то есть даже с точки зрения этого совершенно безумного закона о согласованных и несогласованных митингах, он даже с этой точки зрения не виновен. И вот здесь, когда совершенно невинного и постороннего берут в оборот и пытаются посадить, конечно, это как символ возможно надвигающихся каких-то репрессивных моментов или вообще репрессий, это... Почему нет? Потому что все как-то так говорят, что не надо сравнивать. Конечно, не надо сравнивать. Конечно, нет никакой прямой связи. То есть это совершенно сложно сравнивать 19-й год и год, который побоялись упомянуть. Я понимаю, так и 37-й. Вот. Но, безусловно, посадка совершенно невинных людей. Какие еще воспоминания у нашего народа это может возродить? Только это. И мне кажется, что момент, в моей песне вы упомянули, как раз я и пытался описать эту историю, когда совершенно обычных современных людях возрождается сталинизм. В данном случае, если брать контекст вот этой истории, это преклонение перед силой, да, когда сила всегда права, и ты совершенно ты безоружен и. На сторону силы встанет и церковь, и суд, и любые организации, да, и ты окажешься беззащитен. В этом смысле сталинизм можно употреблять к нашему времени. Вот только, чтобы широко так не рассуждать, понятно, что очень сложно говорить о существенных различиях, и это очень долго и длинно. Но вот преклонение перед силой, действительно, это ощутимо и испуг, и страх перед этой силой. Он существует. И в этом смысле сталинизм действительно можно сказать, что возрождается.
Артур, я вас уже лично спрошу, как автор этой пьесы, я ее читала, она очень смелая, она чересчур смелая, и я знаю, что у вас не брали ее несколько театров, но в конце концов чтения состоялись именно в Москве. И для вас, если эта пьеса все-таки будет поставлена, это будет неким маркером, не то чтобы оттепель, тоже не хочется это слово особенно там употреблять, но что-то такое, что-то сдвинется, что-то поменьше страха в людях, которые ставят ее, для вас это будет вот таким... показателем уменьшения количества страха в театральном обществе?
Это может быть показателем какого-то обострения борьбы и большей смелости действительно со стороны театральных деятелей. Это действительно для меня бы это стало таким очень, для меня лично, стало бы очень серьезным знаком. Но она же была прочитана в театре ДОК и с большим, это была действительно большая общественная реакция на это, что, конечно, с одной стороны, меня радует как автора. Она называется «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». То есть, соответственно, это процесс, который мы не закончили, и который, может быть, никогда очень долго еще нам его хоронить. Вот. И тот общественный резонанс, который был, только из отчитки, да, там читали Суханов и Максим Суханов и Юлия Ау, блестящие актеры, конечно, еще из-за этого, безусловно, даже, может быть, в первую очередь. Но внимание к этой теме, оно, конечно, поразительно и к сталинизму, и к возрождению культа Сталина. Сейчас на очень хорошем фестивале в Челябинске будет читка, фестиваль Камерата. Тоже она будет, тоже, конечно, свидетельствует о том, что все не так просто, не так зачищено на самом деле. И мы видим, что это все действительно так и происходит. Но мне кажется, что постановка именно в государственном театре для необходимого финансирования, утверждения у министерства, она крайне сейчас в данной ситуации, очень вопросительна.
Да, ну я думаю, что да. Именно потому, что я читала текст, у меня тоже очень пока большие сомнения. Алексей из Вольска, Саратовской области, нам звонит. Здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте. Внимательно слушаю вашу передачу. Здравствуйте всем. Я считаю, что ничего вообще нет сложного, в принципе, чтобы отбить политзаключенных обществом. Для этого, в принципе, никаких нет экстраординарных и каких-то таких немыслимых путей, чтобы это сделать. Нужно помочь, причем нужно отбить, я считаю, что всех политзаключенных, не только Павла Устинова, а всех политзаключенных. Нужно, во-первых, скинуться всем на помощь адвокатам, и если не в российских судах, то в Европейском суде по правам человека. Это нужно выходить на акции протеста. Если акции не санкционированы, то просто мирно собираться и выражать свою позицию. И вот, например, ну если Павел Устинов, он актер, из него вышло его собратья актеры, то вот, например, и как еще вот говорят, мне не совсем понятно, что имеют в виду, когда говорят по телевидению и в прессе печатают, но он не принимал никакого участия в акции, поэтому он не виновен. Ну, а те, которые принимали участие, конечно, в мирных собраниях, в соответствии
с которых крутили. Конечно, я с вами совершенно согласна, которые в абсолютно в мирном варианте к ним подходят и истязают.
Да. А они в чем виноваты, эти люди, которые принимали участие просто в мирном собрании? И если их заключили под стражу, то их тоже нужно отбивать всех. Вот, например, я живу в Балаково, я живу в городе Вольске, а в Балаково активисты штаба Навального, который вообще работает на общественных началах, я вчера узнал из ролика, что у него пришли домой люди в масках без предъявления документов, отняли вообще всю оргтехнику и деньги. А вот ему кто поможет?
Алексей, вам огромное спасибо за звонок. И я хочу сказать, что вот мы сейчас послушаем еще трех актеров, которые стояли сегодня в этой огромной очереди. Это Павел Табаков, сын Олега Павловича Табакова. Это Александра Бортич, молодая актриса, звезда сериалов ТНТ. Вот ее очень хорошо знает молодежь. Это Ксения Алферова, дочь Ирины Алферовой. И я хочу обратить ваше внимание на слова Павла, который сказал, что не нужно думать, что мы стоим только за свое, что вот все, мы уже устали от этого, цеховая солидарность. Нет, мы стоим за всех политзаключенных. Правда в том, что вот за что нужно сказать спасибо, наверное, правосудию, что вы совершенно правы, Семен, что история настолько беспредельная вот этого актера, который и действительно не важно, что он не участвовал в этой акции, а важно, что человек просто стоит, не важно, на акции, и на него идет толпа людей, вооруженных людей, и его же потом ему заламывают, его бьют, и его же потом делают виноватым в том, что кто-то из них в этой потасовке себе там что-то потянул. Она настолько беспрецедентная, что она вывела этих актеров, но одновременно, еще раз повторю то, что сказал Семен, показала, что и остальные похожи, может быть, не в такой яркой видеоистории, но похоже, что несправедливость тотальная. Давайте послушаем Табакова, Бортич и Алферову.
Я говорил, мой отец Гиридополу дошла. Это полнейший произвол, и хоть как-то с ним надо бороться. И ну, вот так, потихоньку, помаленьку, мы, может быть, начнем отвоевывать преступно и незаконно осужденных людей. Просто, наверное, все люди в каком-то едином состоянии находятся. Вот. И тут же не только за Пашу Устинова, но и за всех фигурантов московского дела. Хоть и говорят, что вот, мол, актеры только за своего, да нет, мы за всех. Просто, ну, допустим, это подтолкнуло, да, ну, отчасти цифровая, но все равно это общая проблема, и ее надо как-то решать.
Я думаю, что мы в первую очередь не должны бояться в своей стране говорить то, что мы думаем, и не бояться, что нас любого на улице могут просто взять и за это посадить в тюрьму. Ну, мне кажется, это основной месседж у всех сегодня.
Судья такой-то совершил колоссальную ошибку. Он был неправ. Наказать этого судью тоже есть мера воздействия. Но как бы он превысил свои, там, не знаю, полномочия. То есть он совершил много нарушений. Есть закон. Правда. И он у нас есть. И там все написано. И те нарушения, которые были совершены, не надо быть юристом, чтобы понимать, ну, как бы, насколько они... Вот это пугает, что мы все про это знаем. Можно просто открыть или не открыть, или просто здравый смысл, но никто не боится нарушать настолько явно. Вот меня пугает это.
Слушатель уже объяснил, почему судья не боится нарушать, потому что он защищен специальным документом, который позволяет...
Он ему... боится не нарушать. Гораздо страшнее все.
Да. Ну, давайте посмотрим, знаете, что сейчас? У нас опрос есть, мы проводили его на улицах Москвы. Уже когда... В понедельник у нас была передача о Устинове, о Павле, мы подробно разбирали это дело, в том числе с адвокатом, с экспертами. Но, может быть, тогда еще телевидение об этом говорило одной строкой, что демонстрант был осужден на 3,5 года за сопротивление, за
нападение.
Еще никто ничего не рассказал. Теперь прошли, уже получается почти 2 суток. Вот вчера были сутки, сегодня полдня. И поэтому мы сегодня пошли на улицу, спрашивают прохожих, а теперь вы знаете о деле Павла Устинова? Давайте послушаем, что они сказали.
Что вы знаете о деле актера Павла Устинова?
Ну, я думаю, что это полный кошмар, конечно же. Да,
да. Вы видели это видео?
Конечно. Очень странно, что его не видели на заседании суда, не посмотрели. Ну, конечно, там не за что сажать. Я не думаю, что оно какое-то из ряда вон выходящее, к сожалению, в нынешнее время. Ну, конечно, оно такое, на мой взгляд, недопустимое.
А насчет конкретно него, просто я не в курсе. Но вот насчет того, что происходит, я, в принципе, сам наблюдал, сам был свидетелем таких ситуаций, когда задерживали людей, и вроде бы не было на то оснований.
Я думаю, что, наверное, немножко с законом какие-то проблемы, по крайней мере, с его арестом и с приговором на 3,5 года. Я считаю, это несправедливо.
Вы видели это видео?
Конечно, с многих ракурсов. Человек просто сделал шаг назад, в моем понимании. А уж почему бойцы попадали, ну, наверное... Это вопрос им надо задать. Какие там, как это было, страдания были, да, причинены? Ну, возможно, я же не знаю этого человека.
Трудно сказать, но, по крайней мере, то, что описывается, мне кажется, что не очень справедливо. А дальше уже не на мое усмотрение.
Только вчера, но не знаю деталей, просто слышала и видела в Инстаграме много отзывов. Я, к сожалению, еще не изучила этот вопрос. Мне интересно, потому что это вызвало какой-то резонанс такой общественный. Но я пока не в деле, не знаю, к сожалению, деталей.
Я вообще ко всему отношусь ровно, спокойно. Наверное, человек попал в такую ситуацию. Давайте помолимся за него, чтобы Господь ему как бы вот помог выйти из сложившейся обстановки.
Я думаю, судья Криворучко принял решение, которое было написано теми людьми, которые до этого уже все решили.
Это крайне неправильно, я считаю. Ну, правда. Посадить невинного человека, это нет. А так действовать не должны, я считаю.
Ну, с этим нужно бороться. Это ужасно, это грустно. С этим определенно нужно бороться и посредством как раз-таки народа и только народа.
Вот нужно обратить внимание на то, что сказала одна из этих из прохожих. Она сказала, что вчера я открыла Инстаграм, она молодая женщина, открыла Инстаграм и увидела. То есть позавчера она еще ничего не знала. В день, когда вынесли приговор, она ничего не знала. Но вот этот Инстаграм и эти обращения, этот флешмоб, он уже открывает, уже в этом есть его большая ценность, что уже очень многие, конечно, об этом просто узнали. Тем более, что Максим Галкин умолял, смотрите видео, они распространяют это видео, эти популярные люди и просят его смотреть.
Конечно. Нет, вообще говоря, социальные сети существенно уменьшают репрессивный механизм, на самом деле. С другой стороны, они, конечно, дают возможность властям тоже, в том числе, играться, вот, делать репрессии точно инструментом, так сказать, управления оппозицией. Но для них тоже, в общем, есть некоторая плохая новость, которая стоит в том, что теперь утаить такое дело совершенно... Ну, по крайней мере, для людей в больших городах и тех, кто использует соцсетями, такое дело уже не утаишь. То есть тайно посадить человека невозможно. С другой стороны, мы, например, знаем, что до сих пор есть люди, в том числе, ну, сравнительно не глупые, которые искренне полагают, что вернувшиеся в Украину в ходе недавнего обмена Олег Сенцов террорист, если бы они почитали его дело, которое, в общем, есть в открытом доступе, они бы поняли, что он никакой не террорист, например, да, что показания о его терроризме основаны на показаниях задержанного до этого одного человека, который публично сказал, что его пытали и отказался от этих показаний, например, да. То есть, на самом деле, понятно, что Инстаграм в данном случае, да, мы там часто там жалуемся, вот как это молодые люди сидят в соцсетях, как это ужасно, очень часто это просто может спасти жизнь человеку, потому что в данном случае для того же Павла Устинова, как и для других людей молодых, не попасть сейчас на зону, не попасть, не получить реальные сроки, быть вызволенными оттуда, это возможно просто им спасти жизнь. Что самое важное и что вообще важнее, говоря, любого отношения к этой власти.
Я задам вопрос Артуру Соломонову как писателю по поводу одного из ответов, который вы сейчас услышали, когда одна, вот тоже одна из прохожих, дама уже более солидного возраста, сказала, что я бы была счастлива, если бы Господь Бог ему помог. И вопрос вам, если ему поможет власть, будет ли эта власть ассоциироваться у нее с Господом Богом?
Ну, зависит от того, как у этой женщины изначально устроена голова. Вполне возможно, у нас очень у многих это совпадает. Но даже если не на словах, то в поведенческом отношении, в мироощущении, да, что власть, она имеет какую-то божественную природу. И с этим, конечно, в первую очередь надо бороться, потому что они предсказывают. Вот чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся уловить сигналы, а что значит вот тот или иной поступок, а вот этого отпустили, этого, потому что сильно давило общество, или наоборот, надо было чуть-чуть меньше давить, и тогда отпустили бы сразу двоих. Да? То есть, как бы, мы все время пытаемся уловить какие-то чуть ли не божественные сигналы, какие-то знамения и символы сверху, да, из Кремля. В этом смысле, конечно, все, даже и мы, поставлены в такую ситуацию, что мы, из немоты какой-то, да, которая сверху, да, находится, пытаемся выловить какие-то четкие, ясные для нас понятные символы. В этом смысле, может быть, вы и правы, что если власть отпустит, это будет восприниматься как некое божественное вмешательство. Потому что очень маленькая разница между властителем, да, и самим божеством. Может быть, да, но я чуть-чуть преувеличиваю, конечно, да, но суть от этого не меняется. Потому что, смотрите, мы все время говорим о какой-то норме, да, мы защищаем, тратим огромное количество времени, всего на свете, чтобы просто человек, который случайно стоял, за это случайное стояние своего метро не получил 3,5 года. Или за то, чтобы выборы в Мосгордуму не были так грубо сфальсифицированы. То есть мы боремся и тратим эмоции, время, и Бога, и все, всех себя, да, на эту борьбу. Ну, не все мы, да, но огромное количество людей. Просто те проблемы, которыми мы занимаемся, они, конечно, для сегодняшнего времени, они удивительны. Удивительны по мизерности, да. То есть нас заставляют решать проблемы и ситуации, которые совершенно, ну, несовременны. Гораздо более серьезные проблемы стоят перед страной, перед любой страной, тем более такой сложной, как Россия. Но мы будем говорить годами о том, что у метро стоять можно. Да?
Вот я. Конечно, Артур вынужден говорить годами, потому что мы-то говорим, а кто-то сидит, он 3,5 года, это колоссальная, вот вы говорите, мизерная проблема, но она колоссальной важности, потому что и ужаса, потому что колоссального объема ужаса, потому что 3,5 года колонии для молодого человека, который ни сном, ни духом, об этой проблеме, я считаю, это можно говорить. Другое дело, что мы вынуждены, вы правы, но говорить нужно километрами, мегачасами, я не знаю, килобайтами, для того, чтобы этого все-таки не допустить, этого кошмара. Но, Семен, ведь вы правы, вот ваша концепция состоит в том, что она, вот эти ниточки, которые власть запустила во все даже вот протестные вещи, ведь если отпустят его, опять радость, опять вот вздох, что что-то получается, значит, что-то где-то мы смогли. А то, что там при этом уже двое осуждены, уже отправились в места заключения, ну, это, да.
Ну, собственно говоря, мы, по большому счету, вернулись во времена диссидента в том смысле, что надо отделять, как бы сказать, борьбу за какие-то изменения в стране с борьбой за судьбу людей. Это две разных борьбы, они пересекающиеся множество. Судьба человека любого важнее всегда судьбы любого государства, на мой взгляд. То есть интересы любого человека, который попал в беду, важнее. Но это не значит, что надо, борясь за этих людей, забывать, кто это организовал и почему это происходит, и забывать о том, что, к сожалению, к великому сожалению, не судья Криворучко пишет эти приговоры.
Да, ну это лицо системы. В данном случае вот такое лицо, криворучное лицо системы. До свидания, до новых встреч.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими